Добрый вечер, мы в прямом эфире. Это программа «Цена победы». Меня зовут Виталий Демарский. Представляю сегодняшнего своего собеседника и нашего гостя, собеседника по нашему эфиру. Это екатеринбургский журналист Дмитрий Карасюк. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
У вас уж точно вечер. Мы где-то между днем и вечером, у вас точно вечер. Дмитрий Карасюк, говоря нашим зрителям и слушателям, автор книги о повседневном быте, можно так сказать, екатеринбургцев. И,
ну, свердловчан тогда еще.
Надо говорить свердловчан, конечно, да, Свердловска в годы Великой Отечественной войны. Я думаю, что мы, это вообще очень интересная тема, мы не часто к ней обращались, вообще к жизни тыловых городов, да, во время войны.
Да.
Не часто обращались и вообще в истории, и в частности в нашей программе «Цена победы», посвященной истории войны. Вот, но в этой, сегодня у нас будет рассказ, основанный на одной из глав книги Дмитрия Карасюка, глава, посвященная великому, легендарному Юрию Левитану. Это действительно личность легендарная, легендарная во всех смыслах. Он и сам стал легендой, и невероятное количество легенд и мифов, значит, сочинено вокруг этой фигуры. Ну, скажу, что с гордостью скажу я, что с Юрием Борисовичем я был знаком, ну как знаком, у меня скорее знакомы родители были с ним, отец, вот, и у нас слишком большая разница в возрасте, но тем не менее много раз с ним встречался, милейший человек, что совершенно никак не подтверждает, не опровергает то, что, о чем сейчас будет рассказывать Дмитрий Карасюк. Дмитрий, я так понимаю, что, собственно говоря, по сегодняшнему Екатеринбургу, по тогдашнему Свердловску, ходил вот этот миф о пребывании Левитана в вашем городе.
О длительном причем пребывании в нашем городе, да, действительно.
И о том, что оттуда шли программы Всесоюзного радио.
Да.
Да? Вы этот миф опровергаете. Ну, во-первых, расскажите, что было на самом деле. А во-вторых, ну, здесь просто мое предварительное замечание, мы еще об этом поговорим. Это вообще такая, ну, болезнь не болезнь, но стремление всех городов, сел, деревень, поселков городского типа, любого дела поселения, значит, искать среди своего населения каких-то великих личностей, делать героев. И каждому вот такому, каждому населенному пункту нужен свой герой. Свой, да? Но в данном случае он не земляк, конечно, но тем не менее, значит, вот таким образом, это же попытка прославить город. Да?
Ну, хотя эта попытка немного странная, потому что на самом деле Свердловск, Урал, Екатеринбург, в нем и так достаточно много славных земляков, славных горожан, и стремление приватизировать вот таким вот образом, как вы говорите, еще одного, оно несколько странно. Но Юрий Левитан – это еще более, как сказать, глобальная, что ли, фигура в том плане, что на его приватизацию, в его приватизации конкурируют сразу два города, потому что вот Екатеринбург, екатеринбуржцы утверждают, что он здесь был полтора года, и самарцы, то есть Куйбышев тогдашний, там тоже существуют легенды, что он был полтора года именно в Куйбышеве, и оттуда читал сводки Совинформбюро. А на самом деле, как выясняется из документов, из воспоминаний, не правы ни те, ни другие. Но вот в этом плане то, что вы сказали, легендарная личность Левитана, это, наверное, да, вот легендарность еще и в этом. Действительно, легенд вокруг него существует очень много. И в создании некоторых он поучаствовал сам.
Ну да. Ну, первое, я прочитал вашу статью, главу, я бы сказал, вот это из книги. Первое, на что я обратил внимание, и вы, наверное, правы, я думаю, но это уже свойства, я даже не знаю чего. Может быть, не хотел сказать не нас с вами, а наши с вами журналистики. Да? Что иногда, знаете, как журналисты находят героя, да, находят какую-то личность и начинают делать из него героя. А мог быть другой герой. Мне, знаете, я думаю, что вы правы, когда вы пишете в своей статье о том, что вообще-то получилось так, что сейчас кого не спросишь, как будто Левитан был одним диктором во время
войны. Единственным, да.
Единственным. Больше никто никого не знает. Ну, там, я там в силу семейных традиций родийных, я там знаю практически всех, да, которые были тогда дикторами. Но так-то все в народе думают, что Левитан с утра до ночи один читал вот эти тексты.
Он был не... была музыка, а в остальное время все Левитан.
Да, да, он был не один, конечно, да.
Да, и... дикторская служба состояла из 20 человек, которые читали и новости, и последние известия, и сводки Совинформбюро по очереди, по графику. Но проблема в том, военная, что вот если до войны в эфирах дикторы представлялись, там, например, не знаю, новости читала Ольга Высоцкая, да, то с июля 1941 года имена дикторов в эфире перестали звучать. Естественно, голоса их отличались, естественно, там просто были мужчины и женщины, потому что эфирная служба дикторская служба состояла из представителей обоих полов, но зрители, слушатели, вернее, перестали, особенно те, кто не слишком внимательны, да еще и качество вещания было очень низким, они перестали воспринимать, отличать дикторов одного и другого, и если посмотреть дневники, не воспоминания о войне, а дневники, то там очень часто встречаются слова «диктор по радио сказал то-то и то-то», «диктор объявил о том-то и том-то». То есть в дневниках, то есть именно в документах, написано непосредственно во время войны, фамилии дикторов не звучат. Но после войны произошло что? Да, надо еще сказать, что, во-первых, никаких записей военных не сохранилось, потому что звукозаписывающей техники тогда практически не существовало. Самые важные события, например, там, выступление Сталина, выступление Молотова, которое объявляло о начале войны, их снимали на кинопленку. Но кинопленку нельзя было сразу же после съемок запустить в эфир, ее надо проявить, обработать, и только после этого можно воспроизводить. Поэтому, например, в тот же день 22 июня, опять-таки, судя по дневникам, происходило как? В 12 часов московского времени Молотов зачитал свое заявление о начале войны, и, видимо, он ушел из студии. А после этого каждый час уже диктор, сначала Левитан, а ближе к вечеру другой диктор, они зачитывали это выступление уже своими голосами, объявляя, что это заявление заместителя председателя Совета народных комиссаров Молотова.
Я не знаю, правда ли это или нет, но я слышал такую историю, что уже после войны и Левитан, и не только Левитан, кстати говоря, переговорили.
Да, на самом деле так все и было. И на самом деле вот откуда и взялась вообще вот это вот. А почему Левитан затмил всех остальных дикторов? Потому что в конце 50-х годов, в начале 60-х, когда стали сниматься многочисленные художественные и документальные фильмы о войне, то кинематографисты попросили Левитана записать некоторые сводки Совинформбюро для того, чтобы озвучивать какие-то фрагменты в фильмах. Я не знаю, честно говоря, вот вы сказали, что и других дикторов это просили, я таких случаев не знаю. Но потому что записал Левитан, он записал не только то, что в эфире во время войны объявлял он сам, зачитывал он сам. Он записал и другие сводки Совинформбюро, те, которые нужны, видимо, были по сценариям, которые читали другие дикторы, но для этих фильмов записал их Левитан. Например, вот сводку «В последний час» о начале контрнаступления под Москвой то, что было, по-моему, 4 декабря 1941 года, он записал для кино, и она идет в этом, звучит голосом Левитана во многих фильмах, но на самом деле это читал Виктор Петров. Левитан в это время находился как раз в Свердловске, и по воспоминаниям тех, кто с ним тут общался, он как раз очень переживал, что вот эту вот первую победную реляцию довелось в эфире читать не ему. Но благодаря вот, этих, вот этим послевоенным записям голос Левитана, ну он как бы сказать, вытеснил из массового сознания всех остальных дикторов, и произошла такая массовая аберрация памяти. И, естественно, сейчас у любого там, советского человека спроси первая ассоциация военное радио, естественно, будет Левитан.
Конечно, конечно. Я, знаете, я, честно скажу, не помню, говорил ли когда-либо на эту тему Юрий Борисович, но у меня всегда было подозрение, я никогда его не спрашивал, вообще, ну, вообще зачем об этом спрашивать, у меня было всегда подозрение вот, по поводу этой тоже еще одного мифа левитановского о том, что там Гитлер обещал за него, за этот голос, там, за его голову, черти что, что его голос стоил там нескольких дивизий и так далее. И тому
подобное. Это, кстати, разные, нет, это разные мифы, этот, не обвиняйте, потому что если говорить про вот этот вот миф с Гитлером, да, существует такая легенда, причем она как раз идет от самого Левитана. Он в своих воспоминаниях, он опубликовал очень короткие воспоминания в журнале «Юность» в 1966 году, к 25-летию битвы под Москвой. Он опубликовал короткие воспоминания, и там он говорил, что его знакомые, приезжавшие с фронта, желая его повеселить, позабавить, как он говорил, показывали ему листовку, где призывали, значит, объявляли награду за диктора Левитана, требовали, предлагали за огромные какие-то деньги привести его, перевести, перетащить через линию фронта, сдать его немцам, чтобы он потом из Берлина объявил о захвате Москвы, что уже готовилось захват Москвы, и Гитлеру очень хотелось, чтобы об этом объявил из Берлина московский диктор. Но дело в том, что вот в архивах, в музеях имеются сотни видов самых разных антисоветских, антикоммунистических, антисемитских листовок, которые миллионами сбрасывали на позиции советских войск. Но ни одной листовки, в которой бы говорилось о Левитане и назначалась какая-то цена за его голову, за его пленение, не сохранилось. И можно предположить, что или Юрий Борисович что-то перепутал, возможно, ему кто-то, желая его позабавить, как он писал, просто рассказывал о такой листовке. Ну, или, не знаю, может быть, он сам решил немножко позабавиться. Но дело в том, что даже эта история выглядит, ну, несколько фантастично. Откуда Гитлер мог знать про какого-то русского диктора и каким образом предлагалось советским солдатам метнуться в Москву, значит, найти там, захватить Левитана, перетащить его через линию фронта и получить какие-то огромные деньги. То есть история выглядит совершенно фантастической. А вот о второй легенде, про которую вы упомянули, что якобы голос Левитана стоил несколько дивизий, это уже другая легенда. То есть якобы на одном из каких-то юбилеев Юрия Борисовича кто-то из советских военачальников, говоря тост, вот сказал, что Юрий Борисович, ваш голос стоил нескольких дивизий. Ну, во-первых, источники путаются, то ли это был Василевский, то ли это был Рокоссовский, то ли это был еще кто-то. А во-вторых, дело в том, что солдаты на фронте радио не слушали. Существуют тоже воспоминания, там, например, там техник, один из техников Всесоюзного радиокомитета, Ишунин, во время войны, он был связистом, и он рассказывает, что он-то как бы на свою рацию, а московское радио мог слушать. Но в числе его обязанностей было записывать сводки Совинформбюро и передавать его, эти записанные сводки пропагандистам-агитаторам, чтобы они в окопах уже доводили их содержание до солдат. Но солдаты, кроме тех, кто находились в штабных блиндажах, где имелись радиостанции, они радио слушать не могли. Так что слова о том, что голос Левитана стоил нескольких дивизий, но это не более чем красивые слова.
Ну, могли себе позволить, потому что, давайте скажем, объективно говоря, конечно, у него был фантастический голос.
Голос фантастический абсолютно. И, кстати, вот опять-таки чуть-чуть возвращаясь, существуют же записи Левитана московских военных лет, но не записи новостей. Он озвучил, в 1942 году он озвучил 3 документальных фильма. Можно послушать, как звучал голос Левитана во время войны. И вот тот голос, который записал он 20 лет спустя, это голос гораздо более богатый, да. Видимо, разработанный. Просто вот уже вот тот Левитан, голос которого мы все помним, возможно, все-таки по радио он звучал еще не так. То есть этот вот фантастический, богатый такой вот низкий бархатный голос, это вот уже, наверное, все-таки...
Со всеми красками.
Да, абсолютно, да. Это, наверное, все-таки уже все-таки послевоенные... Да. Послевоенного периода. Естественно, он постоянно работал над своим голосом.
В годы войны, ну, здесь два фактора, мне кажется. Во-первых, все-таки техника.
Да.
Да. А во-вторых, не надо забывать, что он был молодым человеком.
Да, надо сказать, что он же 14-го года, в 41-м году ему было всего 27 лет.
Ну, конечно. И мужал вместе.
Да, 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 да. Ну, естественно, возрастные изменения голоса, это естественно.
И у нас у всех меняется на протяжении жизни голос, да? А тем более, что он, конечно же, человек, он работал над этим. Вообще, надо сказать, что группа дикторов Всесоюзного радио, ну, я ее знал уже после войны, конечно, это были фантастические профессионалы. Фантастические профессионалы совершенно, которые действительно работали над своим голосом, работали над интонациями. Это все имело невероятные были требования, которые, увы, мы с вами можем это сказать, как журналисты, увы, потерянные, это правила русского языка.
Но дело тут еще немножко в другом. Все-таки ведь дикторы и журналисты – это разные профессии, даже радиожурналисты. Потому что дикторы, они ведь не свои слова пускали в эфир, не свои мысли. Им нельзя было отступить ни на букву от написанного текста.
Дикторы читают чужой текст.
Да, да, и даже они тоже в воспоминаниях, там есть замечательные воспоминания одной из наставниц Левитана, Натальи Толстовой, им даже нельзя интонацией было выразить свое отношение к зачитываемому тексту. Это было просто прекрасно поставленный, но все-таки
такая... Здесь по-разному. Я отвлекусь, мне просто кажется, что это очень интересная вещь. Я даже студентам всегда это рассказываю. Как-то у нас на эхе Москвы был человек, сейчас не могу вспомнить его фамилию, он актер, вот тот, который всем нам известен по одной фразе, когда он говорит «президент российской федерации». Вот, знаете, таким красивым тоже голосом. И он как-то пришел, он актер. Я не знаю, там, где он еще играет, или там, где он участвует, там, я не знаю, может, он чтец, там, не знаю. Но он как раз-то у нас на эхе, он рассказывал, как одну и ту же вот эту фразу, известную всем, да, как можно с тремя разными ударениями он ее прочитал. И как и совершенно разная окраска у этой фразы. Это просто, это я к тому, что это я студентам-то я рассказываю к тому, что любая информация всегда субъективно окрашена. Да? Интонации, чем-то всегда ты на что ты делаешь упор, где ты делаешь ударение. В той, значит, фразе можно сделать ударение на слове «президент». Президент, значит, можно сделать на президент Российской Федерации, вот, а можно сделать президент Российской Федерации, там, такой-то, такой-то. Мы его все... Вот, так что даже в чтении такой, казалось бы, информации все равно, слушайте, когда, потому что там разные были, вот я помню, вот этого я помню, как он рассказывал, что разные интонации, разное настроение было у человека, он читал там «Сдали город» или «Отвоевали город».
Да, он как раз писал о том, что он старался не показать свою свое там чуть ли не отчаяние, когда он зачитывал новости о введении военного положения в Москве. Он старался, чтобы его чувства не услышали зрители. Ой, слушатели, извиняюсь.
Слушатели, да. Ну, да. Вот.
И старался скрывать их.
Да, да.
Да, кстати, еще один миф тоже, вот, касающийся вот этого 41-го года, о том, что якобы НКВД распускало слухи о внешности Левитана, потому что боялась, что его выкрадут агенты гестапо, и распускала слухи о том, что он там рыжий, там какой-то хромой, горбатый и так далее. Но этот-то миф очень легко опровергается. Дело в том, что в августе 40-го года был снят документальный фильм «День нового мира», посвященный вот одному дню из жизни Советского Союза. И в этом фильме снимался Юрий Левитан, он в студии, в московской студии вместе с Ольгой Высоцкой, с другим диктором знаменитым, читали новости этого дня. И, в принципе, любым агентам гестапо, если бы им захотелось узнать, как выглядел Левитан, достаточно было сходить в кино и просто это посмотреть. Так что это явно уже миф, придуманный гораздо позже, когда забыли про существование этого фильма.
Ну да. Ну и вообще, конечно, у гестапо не было другой заботы.
Абсолютно, да-да-да, чтобы бегать за московскими дикторами.
За московскими дикторами. Ну хорошо, это все такие общесоюзные, общенациональные легенды и мифы. Теперь, наверное, перейдем к непосредственно Свердловскому. Да?
Ага.
Значит, во-первых, какой это период? Это какой год? 40...
Значит, вот легенда, так сказать, уральская уже, утверждает, что Левитан здесь был с августа 41-го до весны 43-го. Свердловский уже в Екатеринбурге сейчас...
То есть это после...
Он здесь был полтора года якобы.
Да.
И в Свердловске, опять, извините, я сам уже путаюсь, в Екатеринбурге, в здании, где находился областной радиокомитет, сейчас открыт музей, который называется, говорит Свердловск. И если мемориальная доска на этом здании, просто написано, что в этом здании работал Юрий Левитан, то в экспозиции музея утверждаются экскурсоводы, которые проводят экскурсии, говорят, что вот именно про эти полтора года, что он прямо жил здесь, вот в этом же здании, что он был строго засекречен, что его тут охраняли, и он вообще чуть ли там не за полтора года ни разу не выходил на улицу, что его пребывание в Свердловске было строжайшей тайной, и что вот он из студии законспирированной студии из этого здания, вот он и читал сводки Совинформбюро, то есть слова «говорит Москва» звучали из Свердловска.
То есть утверждается, что он был единственным диктором?
Да, про других не написано.
А скажите, а в принципе, что, был какой-то перенос каких-то студий в Свердловск?
Дело в том, что, как сказать, исходник, что ли, этого мифа понятен. Дело в том, что в октябре 41-го года большинство работников Всесоюзного комитета по радиовещанию, а их было около 700 человек, были эвакуированы в два города, в Куйбышев и в Свердловск. В Москве, хотя вещание не прерывалось практически ни на минуту. Оно прервалось только один раз, когда бомба упала во дворе радиокомитета, но, к счастью, не взорвалась. Оно прервалось минут на 10, просто когда от детонации перестали работать приборы. Но вещание в широком смысле слова не прерывалось, практически не прерывалось. То есть в Москве осталось около 100 работников, были уплотнены и объединены вместе некоторые редакции. Оставшиеся в Москве радищики, они перешли на казарменное положение, они практически жили в здании радиокомитета, который находился в Путинский переулок, по-моему, да?
Путинковский.
Да. Вот. Но большинство работников было эвакуировано, как я уже сказал, в Куйбышев и Свердловск. Документов об этом периоде не сохранилось, но тут не надо искать никакой, значит, конспирологии и там повышенной секретности, потому что, в принципе, документов радиокомитета сохранилось вообще очень мало. Не только военного, но и довоенного периода. А мне удалось найти...
Давайте вот на этом мы сейчас прервемся на рекламу.
Да.
А после нее вы расскажете, что вам удалось найти.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну вот мы прослушали, просмотрели рекламу. Я еще добавлю, приглашу нашу аудиторию в известный уже, наверное, всем интернет-магазин shop.diletant.media, где появилась книжка о военспецах. Очерки о бывших офицерах, стоявших у истоков Красной Армии. Военспецы – это известный, да, термин, это те военные, карьерные военные, которые после революции 17 года перешли на службу Красной Армии. Их вообще было намного больше, чем нам кажется. Я помню, мы делали номер журнала «Дилетант», посвященный этому, и, если я не ошибаюсь, 60% офицеров генерального штаба перешли на сторону большевиков. Так что это был такой процесс очень сложный и важный. Вот эта книжка, это исследование доктора исторических наук Ганина, вот о военспецах, о бывших офицерах, пошедших на службу в новую армию. Новую армию, как у нас говорилось тогда, первого в мире государства рабочих и крестьян. Ну и заодно, конечно, в «Шоп Дилетант Медиа» вы можете приобрести другую историческую литературу, там очень много всего, всего не перечислишь, но точно, что я могу сказать, что там вы всегда можете приобрести и свежий, и не только свежий номер журнала «Дилетант». А мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, сегодня у нас в гостях мой собеседник Дмитрий Карасюк, екатеринбургский журналист, автор книги о повседневном быте, военном быте тылового Свердловска. И говорим мы сегодня о мифах и легендах, возникших вокруг фигуры знаменитого, действительно знаменитого диктора Юрия, действительно легендарного, я бы сказал, диктора Юрия Левитана. И вот мы дошли до, собственно говоря, свердловских страниц его жизни. Итак, согласно городскому мифу, да, скажем так, он в течение полутора лет не просто жил в Свердловске, но еще и вел оттуда программы, говоря или произнося знаменитые слова «Говорит Москва». Значит, что было на самом деле? Вы видите, вам мы прервались на том, что вам что-то удалось, но вы не знаете, сказать, что.
Значит, ну, во-первых, сначала я обратил внимание на фразу в воспоминаниях одного из редакторов московского радио, Михаила Платова, который писал, что вот эти вот эвакуированные в Свердловск и в Куйбышев работники московского радио, они уезжали туда, чтобы делать запасные филиалы для радиовещания. То есть, видимо, всерьез тогда в октябре месяце рассматривался вопрос о сдаче Москвы, и радио, всесоюзное радио тоже готовило для себя запасные аэродромы. В Свердловском центре документации общественных организаций Свердловской области сохранились протоколы партийных собраний Свердловского радиокомитета за 1941 год. И там, значит, в партийную организацию Свердловского радиокомитета временно влились москвичи, Кстати, напряжение между местными и приехавшими были довольно напряженные. Это чувствуется даже по протоколам партсобраний. Вот. И в этих протоколах постоянно обсуждается вопрос о неких спецпередачах, спецвещании и каких-то другой деятельности с приставками «спец». Причем там обсуждаются вопросы о том, что разрабатывается сеть корреспондентов, дозваниваются до Новосибирска, до Челябинска, до Молотова, нынешней Перми. То есть явно это не идет речь о передачах, которые делались просто для Свердловской области. Судя по всему, это действительно речь идет про создание филиала Всесоюзного радио в Свердловске и, возможно, о пробном вещании. Но дело в том, что через эфир такое вещание вести было невозможно. Во-первых, не существовало технической возможности микшировать прямые эфиры, вот то, чем сейчас мы с вами, в принципе, занимаемся. А в эфире, в радиоэфире тогда нельзя было, допустим, вещание из Свердловска с какого-то радиопередатчика смикшировать с вещанием из Москвы. По воспоминаниям третьего секретаря Свердловского обкома партии, организовать такое пробное вещание помогли связисты. То есть получается, что речь идет про провода. Видимо, речь идет про телефонные линии, скорее всего, про ВЧ-связь, высокочастотную связь. Линия правительственной связи была проложена между Свердловском и Москвой незадолго до войны. Понятно, что эта линия была очень загружена, потому что Свердловск к осени 41 года уже превратился в кузницу военной техники, но вполне возможно, что какие-то там короткие промежутки специально выделялись для пробного вещания вот этого готовящегося филиала.
Ночные часы, может быть, когда не так.
Возможно, да. Но даже, как бы вот я поговорил со специалистами по телефонной сети, там с историками, которые занимались историей связи, то есть ВЧ-связь, она вполне удовлетворяла потребностям каких-то телефонных переговорах, голос собеседника был слышен хорошо. Но для того, чтобы передавать этот голос в эфир, то есть как бы, и допустим, по ВЧ-связи звук шел из Свердловска в Москву, там он шел на передатчик, и дальше шел на, опять-таки, на весь Советский Союз, в том числе и на Свердловск тоже. Но тут искажения, которые были неизбежны при телефонной связи тех лет, они были страшно заметны. Скорее всего, звук просто не удовлетворял техническим требованиям. И кроме того, в декабре месяце отогнали немцев от Москвы, и большая часть москвичей, которые вот готовили все эти спецпередачи в Свердловском радиокомитете, они уже в декабре 41 года вернулись в Москву. Некоторые оставались еще до весны, там самые пожилые оставались в Свердловске даже до осени, но все равно, я так понимаю, что вопрос об этих филиалах, он с повестки дня был снят. Немцев отогнали от Москвы, и московское радио с каждым днем наверстывало упущенные обороты, потому что количество работников в столице, оно все время увеличивалось. Это вот что касается всего коллектива радиокомитета. А что же самое там?
Сейчас мы до Ленинграда дойдем. То есть из этой студии, или что там оборудовали в Свердловске, общесоюзного, что называется, такого вещания не было ни одной минуты?
Видимо, не было ни одной минуты. Вполне возможно, это были просто пробные сеансы связи с Москвой. А они не нужны были, потому что в Москве оставались собственные редакции, которые ежедневно 24 часа в сутки вещали на всю страну. Вот. То есть вот этого переключения с Москвы на Свердловск его не происходило. Это, видимо, были какие-то пробные связи, пробные сеансы связи просто для того, чтобы проверить техническую возможность линии связи.
На всякий случай. Так, теперь переходим к Юрию Борисовичу.
Да, ну, во-первых, сначала то, что он появился здесь имеется в виду в Свердловске на Урале в августе. Но это никак не может соответствовать действительности, потому что в тех же воспоминаниях самого Левитана, который в юности, в журнале «Юность» он опубликовал в 66-м году, он описывает октябрьскую Москву, вот эти все ежи там на улицах, обстановку заклеенных витрин, там мешки с песком и так далее. То есть еще в середине октября он был в Москве. Другой непреложный факт, ну вот про то, что он в 42-м году в Москве озвучил фильмы, я говорил, но в Новый год, с 41 на 42 год, он вместе с Михаилом Ивановичем Калининым поздравлял граждан Советского Союза в эфире. И мало того, он держал перед Калининым хронометр, чтобы последние слова поздравления всесоюзного старосты совпали с первым ударом курантов. Тоже есть воспоминания об этом. То есть время его отсутствия в Москве уже сужается всего лишь до 3 месяцев. Вот. Но мне удалось еще более сузить этот срок, потому что я нашел людей, в квартире которых жил Юрий Борисович. Дело в том, что тут надо немножко отвлечься. Дело в том, что в 1938 году Левитан женился на студентке, красавице Розалии Сагаловой, которую в семье называли Раисой или Раечкой. А в 40-м году у них родилась дочь Наташа. И семья Левитана еще в августе 41-го года была эвакуирована в Свердловск. Она поселилась по адресу Банковский переулок 8, в семье двух преподавателей Свердловской консерватории. У них была 4-комнатная квартира. И в одной из комнат заняла семья Левитана. Мне удалось найти сына хозяев квартиры, которому тогда было 9 лет. Сейчас он уже очень пожилой человек, он живет в Германии, мы с ним долго говорили. Он мне рассказал о том, как у них жила семья Левитана. И он сказал, что сам Левитан приехал в октябре месяце, где-то во второй половине октября, и уехал в первых числах декабря. Обратно в Москву, то есть он был в Свердловске фактически около 5 недель. Там тоже всякие подробности бытовые, забавные о его пребывании в Свердловске мне рассказал. В частности, когда он уезжал, он пообещал любимой жене в каждое свое радиодежурство передавать приветы. Если он будет читать сводки утром, то перед тем, как он объявит, говорит «Москва», он тихонько покашляет. И вот это вот будет означать «Доброе утро, Раечка». Но если он будет читать вечерние сводки, он этого делать не сможет, потому что все вечерние сводки слушал Сталин, а Сталин очень не любил, когда дикторы подкашливали в эфире, и это могло вызвать неприятности. Вот, существует, и удалось найти и документы некоторые, подтверждающие вот этот рассказ моего собеседника. Дело в том, что в Свердловске был в эвакуации искусствовед Габричевский, и который почти каждый день, ну, максимум через день, он писал из Свердловска письма своей оставшейся в Москве жене. И в одном из писем в декабре 42-го года он пишет, что вот у Бендицких, это вот хозяева квартиры, которые жили Левитаны, скоро освободится комната, потому что семья Левитана уезжает в Москву. То есть эти письма опубликованы, и таким образом существует и документальное подтверждение того, что семья Левитанов жила вот именно в этом доме в Банковском переулке. То есть еще один очередной, вот, значит, очередная легенда о том, что Левитан под неусыпной охраной жил буквально в 2 шагах от студии, то ли в подвале, то ли в другой какой-то комнате, он просто жил вместе со своей эвакуированной семьей и прожил здесь всего 5 недель. Видимо, как только опасность, нависшая над Москвой, отступила, он тоже вот где-то в начале декабря вернулся в Москву. И, в принципе, то есть вот этому подтверждению существует, вернее, этому факту существует немало косвенных подтверждений. Вот то, что тоже он тут в разговорах, тоже сохранившихся в воспоминаниях, знакомый говорил, что он просто приехал к семье, что он приехал навестить семью, очень переживал, как я уже говорил, о том, что новость о начале контрнаступления под Москвой довелось
читать не ему.
Кстати, вот такой, может быть, сейчас кажущийся забавным факт, ведь обычно Левитан вел трансляции с парадов 7 ноября, но трансляцию с парада 7 ноября 1941 года, вот ту самую, где выступал Сталин, где откуда войска шли на фронт, за отсутствием Левитана вел спортивный комментатор Синявский.
Да.
Да.
Я вам хочу сказать, что... То есть это не вызывало ни у кого там... Сталин не требовал Левитана.
Нет, ну, я так думаю, что вот этот вот тоже уже миф такой, что вот Левитан был таким любимцем Сталина, и Сталин там без его голоса не мог прожить ни дня, но это тоже легенда. В конце концов, Юрий Борисович получил звание заслуженного артиста РСФСР только в 59 году, уже после смерти Сталина. А первый орден Трудового Красного Знамени он получил к 30-летнему юбилею в 44 году. А на других любимцев Сталина из числа артистов, например, ну, награды сыпались гораздо более обильно. То есть действительно, там есть факты, об этом рассказывает и Левитан, и многие другие его знакомые, коллеги, что в 36 году, слушая ночью радио, Сталин обратил внимание на голос диктора, который зачитывал его выступление на съезде по радио для Дальнего Востока. Потому что, естественно, тогда никаких факсов не было. И чтобы утром выступление вождя попало в дальневосточные газеты, его передавали ночью по радио, на Дальнем Востоке его стенографировали и печатали в газетах. Сталину понравился этот голос, и он попросил, чтобы в будущем его выступление на съездах читал именно вот этот диктор. Левитану, кстати, тогда было всего 22 года. И вот эти вот чтения этих докладов, которые были, в принципе, далеко не так часто, съезды у нас проводились не каждый месяц и даже не каждый год. А вот это стало предвоенной главной обязанностью Левитана, помимо обычной работы диктора. Ну вот на этом факте, в принципе, и базируется вот история о том, что Левитан был любимым диктором Сталина.
Ну, может быть, действительно, я не знаю, там, какая там была классификация внутри этой дикторской...
Да, но факт тот, что он не был, Левитан не был ни старшим диктором, ни главным диктором. Он был рядовым работник там дикторской службы.
Ну да, да. Ну, может быть, там, что называется, знаете как, не на бумаге, а, да, наверное, может, он считался ведущим там, знаете, как это там...
Ну да, возможно, потому что на самом деле вот его специально вытаскивали, когда он уже был в Москве, то есть его специально приглашали, чтобы он прочитал вместе с Высоцкой объявление о победе, о каких-то вот об начале наступления на Курской дуге, о взятии Орла, тоже специально приглашали Левитана. Но вполне, как он сам об этом пишет, но вполне возможно, что это просто совпадало с его графиком. К сожалению, график этот не сохранился. График дежурства дикторов Всесоюзного радио не сохранился.
Вообще, вы говорите, что мало архивов сохранилось.
Очень мало, да.
И даже там, вот в Софрино, там, где вот этот радио, ну, телерадиоактив...
Там, в принципе, не сохранилось, потому что не было техники записи. В принципе, существовал, был такой инженер Ширинов, который создал ширинофон. Сейчас уже никто не помнит, это был такой диктофон 40-х годов. Этот диктофон занимал три больших чемодана, весил около 40 килограммов, и его очень редко использовали, если нужно было записать какой-то звук там где-то на производстве или не в студии. Но это было очень плохое качество звука, голоса по нему почти не записывали, только какие-то шумы. Потому что он писал текст на... Ой, он писал звук не на магнитофонную ленту, а процарапывал этот звук на целлулоидной пленке, на кинопленке, на смытой кинопленке.
Давайте я уже воспользуюсь тем, что вы сказали, и упомянули Вадима Святославовича Синявского. Uh-huh. Вел вообще очень малый, ну, он очень известен как спортивный комментатор,
да,
как футбольный комментатор, но очень мало кто знает о его, о том, каким он был, что он был военным журналистом, военкором во время войны. И он, ну, он, по-моему, интервью там не брал, но он присутствовал при пленении Паулюса.
Да-да-да.
В Сталинграде. Я вообще всю войну прошел, глаз потерял там на войне.
Но ведь на самом деле репортаж с парада – это тоже непростое чтение текста. Тут нужны были навыки какого-то, как сказать, ведения живого репортажа и навыки спортивного комментатора. Ему, конечно, для этого прекрасно пригодились.
Конечно, конечно. Потому что потом уже, я просто это помню, уже в послевоенный период вот эти все репортажи с Красной площади, они там разбивались. Значит, дикторы такие, серьезные дикторы, они, значит, читали все тексты, относящиеся к военному параду там, и так далее, а спортивных комментаторов сажали на физкультурную часть.
Ага, понятно.
И они,
значит, там тогда до физкультурной части 7 ноября 41 года.
Я уже послевоенные годы была такая практика. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, возвращаясь к вашей, я имею в виду городской, екатеринбургской и свердловской истории. А когда родился этот миф? Сразу после войны или уже относительно недавно?
Трудно сказать, когда он родился, но, по крайней мере, в конце 80-х годов он уже существовал. И технология рождения мифа, она, в принципе, еще более мифологична, наверное, еще более сложна. Дело в том, что вроде бы все опровергало эту историю. Юрий Борисович после войны несколько раз приезжал в Свердловск, он тут и записывал какие-то выступления для открытия мемориалов. Он приезжал сюда по линии общества знания, и никогда он не говорил про свое длительное пребывание в Свердловске. То есть вполне возможно, если он действительно был здесь всего месяц с семьей, но это не стоило каких-то упоминаний. Но если бы он здесь проработал полтора года и вел отсюда программы на всю страну, ну, странно было бы, что его бы об этом никто не спросил, хотя бы из тех, кто работал рядом с ним, или бы он об этом сам не рассказал. Сторонники конспирологической версии утверждают, что все было строжайше засекречено, что все было, значит, все давали подписки, а не разглашение, эти подписки действуют до сих пор, но это, конечно, не выдерживает никакой критики, потому что, ну, например, в Свердловске были много выдающихся, сюда были эвакуированы не только артисты, писатели, но и много выдающихся ученых, которые занимались оборонными проектами. И, например, пребывание здесь академика Бардина, ну, об этом писали газеты прямо во время войны, никто не секретил. И уж тем более не делали из этого тайны и после войны. И если бы было хоть что-то, документальное подтверждение какое-то пребывание, длительного пребывания Левитана в Свердловске, ну, это бы всплыло на поверхность хотя бы тогда, когда все документы в 90-х годах были рассекречены. Но вот в этом вот музее Левитана, говорят, все, да, ссылаются на строжайшую секретность.
Ну, что правда, никакой там секретности не было, что правда, это студии, сами по себе студии всегда охранялись.
Да, 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 но во всех областных центрах сразу же 23-25 июня были изданы распоряжения об усилении охраны всех передающих телерадио, ну, телеизвиняюсь, не было еще, конечно, радиоцентров, передатчиков, вышек и любых вообще объектов связи.
Ну да, потому что это доступ к вещанию на...
Он и так-то был ограничен еще и до войны, а тут он был сильно усилен, режим.
Да. Ну и понятно, почему, и это всегда,
конечно,
и всегда так, да, но это не имеет ничего общего с засекречиванием там дикторов,
да,
или еще кого-то. Ну и как воспринял музей ваш труд?
Ну, как сказать, болезненно, так скажем. Она, когда я пришел к ним туда, и, значит, они прочитали этот материал, они сначала сказали, ну и что, что он как бы вот озвучивал три фильма в Москве. Может быть, он на самолете туда летал в Москву, озвучит, а потом вернется. Я говорю, а как это сочетается вообще с режимом полной этой секретности? Ну, ответить им было нечего, но... Я не знаю, что они сейчас рассказывают во время экскурсии, но думаю, что экспозиция вряд ли изменилась.
Ну да, ну да.
А мифы очень живучие.
Ну, мифы, конечно, живучие, да. И я вам хочу сказать, что очень часто люди, и не только авторы мифов, но и просто их потребители, что ли, не очень хотят развенчивания.
Ну да, как бы есть уже сложившаяся картинка в голове, зачем что-то усложнять,
да, менять. И нам приятно, здесь все-таки такое памятное место. А теперь что, его убирать, что ли, это памятное?
Да нет, ну зачем? Можно во время войны Свердловский радиокомитет работал точно так же все дни и практически круглосуточные. Там можно рассказать о работе радиокомитета. Ну, в конце концов, Свердловское радио славно не только тем, что здесь... делал пробные программы Юрий Левитан. Здесь была масса и своих интересных историй.
Ну да. Ну, я говорю, то, с чего начали, знаете, каждый город, каждый населенный пункт хочет иметь как можно больше своих героев. Своих.
Приватизировать.
Да. Давайте тогда спасибо за этот рассказ. По-моему, интересно, да, какая-то такая не героическая, но интересная страница истории войны. И как вообще делается история, сколько в истории таких легенд. Ну, они, что называется, не всегда вредные, да, они просто.
Ну, это просто уточнение истории, что называется, какое-то.
Давайте, может быть, в какой-то мере это будет предисловие к нашей следующей встрече в эфире. Я бы очень ее хотел. Я не знаю, мы договоримся, когда это будет. По поводу вот этой вашей книги о военном быте.
Ну да, я как раз вот сейчас ее занимаюсь. То есть я пишу очень много материалов. Об этом почти никто никогда не писал. То есть я стараюсь писать именно вот не о производстве, то есть не о том, что у мартеновских печей не смыкала наша родина очей, а о том, как жили горожане тылового города, выходя за проходную этих заводов после 12-часовой смены, что они ели, как они, где они спали, как они, где они брали дрова, где они раздобывали продовольствие, где учились и как учились их дети.
Как работал транспорт.
Как работал транспорт, да, не знаю там.
Ну да. Очень много, кто был эвакуирован. И кто
да, еще... да, конечно. Как уживались эвакуированные местные. Там, не знаю, как работали...
Если я не ошибаюсь, мне до сих пор, по-моему, еще все войну вспоминая, рассказывает Эрмитаж, по-моему, что Эрмитаж, по-моему.
Эрмитаж, да. Мне удалось найти. Вот, кстати, у вас же, я помню, как Кантор рассказывала про эвакуированный Эрмитаж, и, в принципе, все рассказывала правильно. Но, понимаете, мне, например, удалось найти детей эрмитажников, которые были эвакуированы сюда. И вот сразу же все заиграло новыми красками, вот. Юлия Кантор рассказывала, и документы сохранились про то, как вот эти вот ящики с экспонатами громоздились в здании Свердловской картинной галереи. А тогдашняя десятилетняя девочка рассказывает, а мы вот на этих, в индейцев играли между этими ящиками, там были проходы, мы по ним карабкались, и получалось, как будто, значит, какие-то ущелья интересные. И сразу это такой объем приобретает, вообще живую картинку абсолютно, все эти официальные документы.
Ну, давайте не будем раскрывать всего.
Да.
Будем говорить. Это была программа «Цена победы». Дмитрий Карасюк, екатеринбургский журналист. Говорили мы о легендах и мифах, возникших, родившихся вокруг личности знаменитого Виктора Юрия. Это что-то у нас...
Не знаю, что-то, что-то это... какой-то звук такой.
Что-то похожее на военные сводки.
Да, на транспорт.
Да. И мы вас ждем, я обращаюсь к нашей аудитории, на шоп «Дилетант Медиа», на этом сайте, журналы «Историческая литература». А программа «Цена победы» прощается на неделю. Всего доброго, спасибо.